Ольга Махтей. Индекс пластичности. Текст читает Александр Мироненко. Глава первая. Усталость материи. Дом профессора Адриана Сельвига напоминал убежище, построенное для защиты от современности. Здесь не было умных устройств и голосовых помощников. Пространство заполняли тяжелые дубовые шкафы с бумажными книгами и большой стол из цельного ясеня. Элиас Вебер, репортер городского еженедельника, поставил на полированное дерево дешевый цифровой диктофон. На фоне темной древесины устройство выглядело неуместной детской игрушкой. Элиас знал это, но не убрал. Пусть старик видит, что ему плевать на условности. Сельвик сидел напротив, сжимая в узловатых пальцах кусок необработанного черного базальта. Профессор был одет в строгий твидовый костюм-тройку, будто готовился читать лекцию, а не принимать незваного гостя. Он разглядывал шероховатую поверхность минерала с таким вниманием, словно камень представлял для него куда больше интерес, чем сидящий напротив журналист. «Вы уверены, что эта погремушка способна фиксировать осмысленную речь?» Сельвик брезгливо кивнул на диктофон. Элиас заставил себя не отвести взгляд. «В вашем доме, профессор, любая речь становится осмысленной, если ее произносите вы». Он растянул губы в улыбке. «А моя редакция переварит и меньшее». Сельвик чуть склонил голову, впервые посмотрев на гостя с чем-то кроме скуки. «Начинайте. У вас 15 минут, пока заваривается чай. Потом я вас выставлю». Элиас открыл блокнот, но вместо заготовленного вопроса о том, кому профессор перешел дорогу в деканате, спросил иначе. «Университет расторг с вами контракт после 30 лет. Ваши гипотезы называют бредом. Я мог бы поинтересоваться, кого вы там задели, но...» Он сделал паузу, глядя не в блокнот, а в лицо профессору. «Мне почему-то кажется, что причина не в этом». Сельвик посмотрел на него с интересом, словно только что разглядел в репортере что-то живое. «Вы удивитесь, Вебер, но в деканате нет заговора. Уважаемые профессора испугались не меня, они испугались математики». Он взвесил камень на ладони, наслаждаясь тяжестью вулканической породы, и положил его на стол рядом с диктофоном. «Я держу этот базальт, чтобы ощущать реальный вес», — сказал Сельвик. «Это самая честная вещь в моем доме. Он твердый, он имеет четкую форму. И главное, его атомная структура не меняется от количества поставленных ему одобрительных отметок, в отличие от вашего поколения, господин Вебер». Элиас не смутился. Подобные тирады он слышал от каждого второго отставного чиновника, пытающегося сохранить лицо. «Звучит благородно, но в кулуарах шепчутся о другом. Говорят, вы пугали студентов лекциями о конце света, а ректор устал прикрывать вашу эксцентричность. Возрастные изменения мозга – штука жестокая. Никакого заговора. Сплошная медицина». Сельвик коротко рассмеялся. «Деменция! Какая удобная упаковка для всего, что не влезает в вашу крошечную картину мира. Вы ведь даже не пытаетесь анализировать, Вебер. Вы впитываете любой информационный мусор, как губка». Профессор снисходительно посмотрел на репортера. «Вы приходите сюда с этой пластмассой и ждете понятную драму о плохом декане и бедном ученом. Вам нужна жвачка для утреннего выпуска. Для вас факт имеет вес, лишь пока он собирает просмотры. Если завтра 10 тысяч идиотов договорятся, что вода сухая, вы не станете трогать воду. Вы побежите брать интервью у главного эксперта по сухой воде». Элиас раскрыл рот, собираясь едко ответить, но Сельвик не дал ему такой возможности. «Ректорат меня не ненавидел. Они до ужаса банальны. Мои бывшие коллеги хотят пить хороший кофе, сидеть в своих кожаных креслах и верить, что их университетские стены крепкие. А я принес им расчеты, доказывающие, что эта крепость – фикция. Я математически обосновал, что ваше коллективное скудоумие имеет массу. И эта масса скоро раздавит их уютный мирок. Меня вышвырнули не за сумасшествие. Меня убрали за то, что я испортил им аппетит». Элиас скептически хмыкнул. «Масса скудоумия. Вы открыли новую единицу измерения, профессор?» Сельвик достал из внутреннего кармана твидового пиджака перьевую ручку. Он придвинул к себе чистый лист картона и быстро вывел формулу. Дельта фи равна произведению N, VS и CD, деленному на RM. Элиас посмотрел на символы. Он ожидал услышать старческий бред о заговорах, но перед ним была математика. Настоящая, холодная, с греческими буквами и дробями. Это сбивало с толку. «Я называю это индексом пластичности», — сказал Сельвик, разворачивая лист к репортеру. «Формула, ради которой деканат пожертвовал моей карьерой». «И что это значит?» «Это значит, господин Вебер, что ваша реальность держится на честном слове», — с удовольствием пояснил Сельвик. «Дельта фи — это степень фазового искажения объекта. N — число людей, поверивших в единую ложь. ВС – виральность, скорость распространения. А в знаменателе у нас РМ – базовая плотность материи, сопротивление материала, гранит, сталь, дерево». Профессор постучал длинным ногтем по куску базальта. До появления глобальных сетей знаменатель всегда побеждал. Слухи существовали тысячелетиями, но при передаче из уст в уста каждый человеческий мозг вносит свои погрешности в историю. Возникает рассинхронизация. Поэтому ключевая переменная в моем уравнении CD – коэффициент цифровой согласованности. Сельвик убрал ручку. Сеть дала вам инструмент замечательной синхронизации. Ваши серверы доставляют идентичный информационный пакет миллионам умов одновременно. Буква к букве. Возникает чистый неискаженный резонанс, и CD взлетает до максимума. Информация имеет массу. Когда миллионы умов верят в одну и ту же чушь, они создают реальное давление на объекты. Это суммарная усталость материи. Как только числитель вашей синхронной глупости превысит сопротивление материала, законы природы капитулируют. Мир потечет, как дешевый воск. И сделаете это вы, господин журналист, своими собственными руками, ради громкого заголовка. Элиаса забавляла эта лекция, но на миг слова профессора вызвали непонятную тревогу. Репортер подавил ее, демонстративно придвинув диктофон ближе к собеседнику. «Красивая метафора, профессор, но моим читателям нужна картинка, а не дроби. Раз уж вы открыли текучесть мира, покажите фокус. Изогните этот кусок базальта или превратите мой диктофон во что-нибудь забавное прямо на этом столе». Сельвик смерил журналиста разочарованным взглядом. Ирония исчезла с его лица, сменившись откровенной брезгливостью. Профессор забрал свой камень со столешницы. «Вы невероятно скучны, Вебер. Я препарирую перед вами гибель объективной реальности, а вы просите достать кролика из шляпы». Старик указал на входную дверь. «Вода для чая закипела, а ваш лимит времени исчерпан. Уходите». Элиас выключил запись и сунул устройство в карман куртки. Сенсации не вышло, только странное липкое чувство, будто он упустил что-то важное. Уже у двери его остановил голос Сельвига. «Когда гранит на вашей улице треснет из-за того, что миллион идиотов написали гневные комментарии, вы вспомните этот разговор». Элиас обернулся. Профессор сидел, сжимая в пальцах кусок базальта, и смотрел на него без насмешки. С холодным сожалением. «Не прибегу», — бросил Элиас и вышел, громко хлопнув дверью.